Уважаемые коллеги, добрый день. Все меня слышат, видят? Здравствуйте. У нас сегодня доклад министра экономического развития Решетникова Максима Геннадьевича об основных инструментах достижения показателей инвестиционного развития. Но начать я хотел бы с другого, с приятной информации о том, что Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса – «Эпивак-Корона». Я попросил бы Татьяну Алексеевну Голикову рассказать об этом поподробнее. Насколько я знаю, у нас на подходе еще третья вакцина центра имени Чумакова Российской академии наук. Ну, пожалуйста, Татьяна Алексеевна.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, это очень хорошая новость. Сегодня центром «Вектор» получено регистрационное удостоверение. Хочу отметить, что клинические исследования проводились на 100 добровольцах. В отличие от первой российской вакцины «Спутник Ви», которая является векторной, то есть произведенной на основе аденовируса, новая вакцина создана на основе одной из перспективных синтетических платформ. Она является пептидной вакциной, состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков, пептидов, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус. Должна сказать, что вакцина характеризуется отсутствием реактогенности и достаточно высоким уровнем безопасности. Первые партии вакцины в объеме 60 тысяч доз будут произведены в ближайшее время, и «Вектор» приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в различных регионах России с участием 40 тысяч добровольцев. При этом я хочу сказать, что одновременно «Вектор» планирует провести клиническое исследование среди 150 лиц старше 60 лет. Хочу подчеркнуть, что появление второй российской вакцины существенно расширяет возможности вакцинации нашего населения, а значит, приближает нас к стабилизации и преодолению ситуации с заболеваемостью ковидом. Также я хочу отметить, Владимир Владимирович, что по спутнику Ви сейчас производятся пострегистрационные клинические исследования. Сейчас в них уже участвуют 13 тысяч наших граждан, добровольцев, и вакцина уже, как вы знаете, поступила в субъекты Российской Федерации, пусть еще не в больших объемах, но уже поступила. И еще одна вакцина, о которой вы упомянули, это вакцина научного центра имени Чумакова Российской Академии Наук. Она инактивированная, и сейчас получено разрешение на клинические исследования первой и второй фазы, которые производятся на медицинских базах в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Кирове. 6 октября в рамках первой фазы было привито 15 добровольцев. Серьезных осложнений и проявлений побочных нет. Все добровольцы чувствуют себя хорошо. И 19 октября стартует вторая фаза, в рамках которой будут иммунизированы еще 285 добровольцев. Предполагается, что клинические исследования этой вакцины будут завершены к декабрю, и в этом случае к первым двум вакцинам присоединится еще одна. Безусловно, мы на это очень рассчитываем. Чем больше мы предоставляем возможности нашим гражданам, тем увереннее наша работа в победе над коронавирусом. Владимир Владимирович, можно несколько слов сказать про эпидемиологическую ситуацию и про готовность субъектов Российской Федерации к работе сейчас в сегодняшних условиях?
Пожалуйста.
Спасибо. Собственно, как мы и ожидали, с началом осенне-зимнего эпидемического сезона отмечается увеличение числа случаев выявления и заболевания новой коронавирусной инфекции. На 14 октября у нас зарегистрировано 1 миллион 340 тысяч случаев COVID-19. Средний темп прироста за последние сутки в Российской Федерации составил 1,1%. В 30 регионах он сложился выше уровня этого показателя. Я хочу отметить, что среднесуточные уровни заболеваемости за последнюю рабочую неделю в нашей стране составили 7,5 единиц на 100 тысяч населения. И отмечу в этой связи, что Россия в линейке 189 стран, которые публикуют данные о распространении новой коронавирусной инфекции, по этому показателю занимает 54-е место. Это говорит о том, что ситуация в России, хотя и достаточно напряженная и сложная, но тем не менее она находится под контролем. В регионах ситуация различается. По состоянию на конец прошлой рабочей недели в 38 наблюдался рост заболеваемости, в 29 ситуация нестабильная, в 18 мы фиксируем стабилизацию заболеваемости, при этом в 8 регионах на относительно высоких уровнях. В тех регионах, где фиксируется значительный рост заболеваемости, недостаточно реализовывались и реализуются санитарно-противоэпидемические мероприятия. В том числе отсутствовал контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и общественном транспорте, и не были введены ограничения на проведение массовых мероприятий. В то же время в регионах с низкой заболеваемостью отмечается максимальное применение всех противоэпидемических мероприятий с контролем за их исполнением. Я приведу примеры. В Чеченской Республике и Республике Татарстан, где установлен жесткий контроль за ношение масок, заболеваемость составляет менее единицы на 100 тысяч населения. И в этой связи я еще раз хочу обратить внимание и региональных властей, и самих граждан на необходимость соблюдения масочного режима и тех требований, которые рекомендованы нашими санитарными врачами, поскольку от них зависит дальнейшее развитие ситуации и загрузка больничной сети. Очень важно понимать, что нагрузка на медицинскую сеть и дополнительное открытие ковидных коек сужают возможности оказания плановой помощи, оказание которой также необходимо, как и оказание помощи больным ковидом. Также я хотела бы обратиться к объединениям работодателей и работодателям о необходимости соблюдения мер безопасности в трудовых коллективах и дополнительного внимания гражданам старшего возраста и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями. Мы неоднократно отмечали, и вы в своих выступлениях это подчеркивали, что важно поддерживать на высоком уровне тестирования населения. Сейчас уровень тестирования достигает почти 52 миллионов лабораторных исследований, но при этом в 6 регионах страны охват тестированием остается ниже установленных нормативов. Поэтому я хочу просить субъекты Российской Федерации обратить на это самое пристальное внимание. Также я бы хотела привести данные о том, как развивается заболевание по его структуре. Несмотря на общее увеличение числа случаев, за последний месяц на 3% снизилась доля форм с клиническими проявлениями заболевания с 73% до 69,8%. За последнюю рабочую неделю отмечено увеличение бессимптомных и легких форм инфекции с 32% до 39% соответственно и снижение госпитализации лиц с острыми респираторными проявлениями ковида с 35,7% до 32,6%. Тем не менее, нагрузка на коечный фонд в регионах достаточно высокая, и регионы сейчас разворачивают зарезервированные койки. По данным мониторинговой сети, на сегодняшний день регионами развернуто 177,7 тысяч ковидных коек, из них 103 тысячи коек оснащены подачей кислорода и 26,4 тысячи коек оснащены ИВЛами. На утро сегодняшнего дня оставались свободными 24%. И я здесь хочу подчеркнуть, что во избежание неправильной трактовки этих цифр, потому что всегда звучат разные цифры, обращаю внимание, что мы пользуемся официальной мониторинговой информацией. И 24% – это количество свободных коек, открытых исключительно под ковид. Учитывая, что в ряде субъектов отмечается значительное число пациентов, которые госпитализируются с легкими формами течения заболевания, наряду с своевременным развертыванием коек, о котором я только что сказала, очень важно обратить внимание на оказание медицинской помощи больным, которые находятся на амбулаторном лечении, в том числе и лекарственным обеспечением. Это очень важная тема, которая является залогом успешного выздоровления. Анализ готовности субъектов Российской Федерации к осенне-зимнему эпидемическому сезону показал, что в ряде регионов запас средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, в которых лечат больных новой коронавирусной инфекции, составляет менее одного месяца, а в некоторых субъектах Российской Федерации чуть более недели. В ряде регионов мы отмечаем низкий запас лекарственных препаратов. И в этой связи я бы хотела обратить внимание, что на сегодняшний день мощности промышленных предприятий позволяют удовлетворить запросы во всех средствах, которые применяются при лечении, при оказании помощи, при профилактике коронавирусной инфекции. То же самое относится и к фармпрепаратам, потому что отечественными производителями производится 15 препаратов, которые рекомендованы Минздравом. Недавно на рынок выведено еще 3 новых лекарственных препарата, по которым освоен весь производственный цикл, включая синтез субстанции. И 12 октября председателем правительства подписано распоряжение правительства, которое включает эти препараты в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов. Соответственно, цены на них будут зарегистрированы и пересмотрены в ближайшее время. По этому поводу были нарекания граждан. В этой связи, Владимир Владимирович, я еще раз обращаюсь к региональным властям, что должны быть обеспечены необходимые запасы и средств индивидуальной защиты, и лекарственных препаратов, и других материальных ресурсов для того, чтобы обеспечить безопасность работы медицинских работников и безопасность населения. Хочу также сказать, что в возрастной структуре случаев инфицирования COVID, подчеркиваю, на 100 тысяч населения за последнюю неделю отмечается рост в возрастных группах от 30 до 65 лет и 65 лет и выше. Что касается детского населения школьного возраста 7-15 лет, то здесь отмечено снижение заболеваемости на 5,7%. Среди детей 16-18 лет снижение на 15,9%. И в этой связи я хочу сказать, что мы отслеживаем ситуацию в школах. В октябре максимальное число закрытых в связи с COVID школ отмечалось 8 числа, когда было закрыто 109 школ в 41 регионе. С 9 октября число закрытых школ сократилось, стало составлять 103 школы в 36 регионах страны. И в этой связи я также хочу сказать, что решение о закрытии школ, переводе их на дистанционное обучение или введении режима каникул должно приниматься исключительно исходя из эпидемиологической ситуации. Как я уже говорила, распространение COVID-инфекции происходит на основе сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. По итогам 40-й недели недельные пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышенные по совокупному населению в 28 регионах, а по населению старше 15 лет в 56 регионах. При этом преобладают известные инфекции, аденовирусы, вирусы парагриппа и единичные случаи гриппа. В этой связи, как вы уже поручали, мы максимально расширили категории лиц, которые подлежат прививкам гриппа. И сейчас, на конец прошлой недели, прививками охвачено 34,7 миллиона наших граждан, что составляет 23,6%. И работа продолжается. И в заключение, Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, я бы хотела сказать, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и, безусловно, осенне-зимний эпидемический период настораживают. Но проведенные весной мероприятия по подготовке, по тому, что сейчас уже появилось две российские вакцины, позволяют нам быть достаточно уверенными в проведении всех мероприятий сейчас. И я хочу сказать, что, по нашему мнению, ситуация управляема и не требует введения ограничительных мер для экономики. Но я еще раз хочу воспользоваться случаем и обратиться к регионам и гражданам, чтобы они соблюдали все требования безопасности. Спасибо, Владимир Владимирович.
Татьяна Алексеевна, вы сказали о том, что 40 тысяч добровольцев уже изъявили желание принять участие в проверке эффективности вакцины новой Эпивак Корона. Но, насколько мне известно, вы сами числе этих 40 тысяч тоже сделали себе прививку. И вы, и главный санитарный врач России Попова Анна Юрьевна, вы сделали себе уже вторую прививку, вторую часть этой прививки, да? Все, как вы себя чувствуете? Как вы себя чувствуете? И как вы себя чувствуете?
Да, Владимир Владимирович, мы с Анной Юрьевной сделали это не даже не в рамках 40 тысяч, а мы сделали это в рамках проведения клинических исследований, то есть на первой и второй фазе для того, чтобы проверить эффективность и безопасность этой вакцины. Действительно, мы прошли уже два этапа, ни на первом, ни на втором этапе ни у меня, ни у Анны Юрьевны не было никаких побочных явлений, и в процессе дальнейшего, как бы, дальнейшей жизни никаких осложнений мы не ощущали. Очень надеемся, что так будет и со всеми теми гражданами, которые будут использовать эту вакцину впоследствии.
Температура не поднималась, да? Поднималась, да?
Нет, Владимир Владимирович, не было. И я хочу сказать, что у всех добровольцев, которые принимали участие в первой и второй фазе, температура не поднималась.
Понятно. Но титры появились, да? Появились, да?
Титры появились и достаточно на высоком и хорошем уровне.
Я хочу поздравить ученых, всех сотрудников Новосибирского центра «Вектор» с этим успехом. Это, безусловно, очень важная задача, которую вы, дорогие друзья, успешно решили. Большое вам спасибо за вашу работу, за ваш труд, за ваш талант, за вашу целеустремленность в работе. Нам нужно наращивать сейчас производство и первой нашей вакцины, и вот сейчас второй вакцины. И, конечно, прежде всего нужно обеспечить российский рынок этими препаратами. Они должны поступать в аптечную сеть России как можно шире. Мы продолжаем сотрудничество с нашими иностранными партнерами и будем продвигать нашу вакцину за рубежом. Но стремиться нужно к тому, чтобы производство вакцины для заграницы было осуществлялось прежде всего на, во всяком случае, на этом этапе, на производственных мощностях в тех странах, куда эта вакцина будет продаваться. Я думаю, что это и так всем понятно, но просто еще раз об этом напоминаю. Татьяна Алексеевна, вы сказали по поводу того, что далеко не во всех регионах должным образом организовано тестирование. И более того, сказали, что в 6 из них есть явная проблема с этим. Чуть попозже я вам позвоню. Вы мне, пожалуйста, перечислите эти регионы. Давайте пойдем дальше.
Хорошо, Владимир.
Да, спасибо. Давайте пойдем дальше. Дмитрий Николаевич Патрушев мне буквально вчера или там пару дней назад докладывал о том, что урожай зерновых в этом году, в 2020 году, может быть вторым по, как минимум, вторым по количеству собранного урожая в истории новейшей России. Дмитрий Николаевич, вы на связи? Слышите нас?
На связи.
Меня слышите?
Павел Ильич, на связи.
Слышу. Павел Ильич, на связи, слышим, да.
Прокомментируйте, да, пожалуйста. И добавьте что-нибудь.
Спасибо,
потому
большое.
Что вы мне уже
добавили. Спасибо большое. Уважаемый, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Несмотря на сложившуюся ситуацию, российский АПК демонстрирует позитивную динамику. Мы продолжаем взаимодействие с субъектами в формате еженедельных штабов по мониторингу ситуации в отрасли. В целом она остается стабильной. В весенний период аграрии в штатном режиме провели посевную. Уборочная кампания также, Владимир Владимирович, стартовала своевременно, и сейчас она практически завершена. Ее темпы, а также показатели урожайности существенно превосходят прошлогодние. В настоящий момент зерновые обмолочены с 93% площадей, и, как я вам докладывал, мы рассчитываем, что в 2020 году урожай зерна превысит 125 миллионов тонн в чистом весе. В том числе пшеницы планируется не менее 82 миллионов тонн, что на 7,5 миллионов тонн выше уровня 2019 года. Планы по другим культурам следующие. Сбор картофеля должен составить порядка 22 миллионов тонн, масличных 21,5 миллиона тонн. В частности, ожидается, Владимир Владимирович, рекордный урожай рапса, не менее 2,5 миллионов тонн. Урожай овощей превысит 14 миллионов тонн. Помимо этого, ведется планомерная заготовка кормов для животноводства. Параллельно продолжается и сев озимых культур. Его общая площадь составит более 19 миллионов гектаров, что на 500 000 гектаров больше прошлогоднего уровня. В 38 субъектах работы уже завершены, еще в 24 пока продолжаются. Владимир Владимирович, в целом все идет по графику. Семенами аграрии обеспечены в полном объеме. То же самое можно сказать обо всех основных производственных ресурсах. В частности, накопленные запасы минеральных удобрений составляют 3,7 миллиона тонн, что почти на 10% выше прошлогоднего уровня. Сейчас цены на рынке минеральных удобрений стабильны. Что касается ГСМ, за прошедший период года перебоев с поставками топлива не наблюдалось. Потребность составляет порядка 4,6 миллиона тонн дизельного топлива и 700 тысяч тонн автобензина. Сельхозтоваропроизводители обеспечены ГСМ для проведения уборочной кампании. Далее, у аграриев имеется свыше 565 тысяч тракторов и комбайнов. При этом продолжается планомерное обновление парка техники. По планам в текущем году будет закуплено 56 тысяч единиц, в том числе за счет действия постановления номер 1432 Минпромторга и льготных программ для сельхозтоваропроизводителей от Росагролизинга. Компания «Росагролизинг» в 2020 году поставит не менее 9 тысяч единиц техники и оборудования на 36 миллиардов рублей. Это стало возможным, Владимир Владимирович, благодаря средствам, выделенным на докапитализацию компании «Росагролизинг». За это хотел бы отдельно вас поблагодарить. Это очень нужное решение, которое позволяет обновлять парк сельхозтехники. Уважаемые участники совещания, коротко остановлюсь на основных параметрах господдержки. В 2020 году на прямую финансовую помощь аграриям в регионы доведено 105 миллиарда рублей. Эти средства были направлены в субъекты еще в декабре прошлого года. На сегодня доведено до непосредственных получателей 72%. Отмечу, что темп освоения выше прошлогоднего уровня, но мы продолжаем держать этот вопрос на особом контроле. Также в период сезонных полевых работ сельхозтоваропроизводителям необходимо поддерживать достаточный уровень оборотных средств. Вот наиболее эффективным инструментом для этого является кредитование, в том числе льготное. На проведение полевых работ в 2020 году только Россельхозбанк и Сбер выдали 479,8 миллиарда рублей, что почти на четверть выше уровня прошлого года. Далее об отдельных мерах поддержки агрария, включая новые. Владимир Владимирович, во-первых, напомню, что с 2020 года мы трансформировали меры господдержки в компенсирующую и стимулирующую субсидии. При таком подходе за основу берутся индивидуальные точки роста каждого субъекта. Это дает возможность увеличивать объемы производства по приоритетным сферам АПК конкретного региона и повышает эффективность субсидий. Во-вторых, ориентируясь на непростую ситуацию текущего года, мы также внесли изменения в наиболее востребованный инструмент – в льготное кредитование. Так, в 2020 году появилась возможность пролонгации краткосрочных кредитов, а также отсрочки платежей по погашению процентов и тела основного долга по инвесткредитам. В период пандемии это стало очень ожидаемой мерой поддержки. Кроме того, в перечень направлений использования льготных краткосрочных кредитов теперь включено приобретение ГСМ, оплата электроэнергии и выплата заработной платы. Владимир Владимирович, в целом по посевной вот такая вот ситуация. Дальше есть информация, которую тоже хотел бы представить по комплексному развитию сельских территорий. Если позволите, я тоже это сделаю.
Спасибо.
Спасибо. Владимир Владимирович, ну вот мы не раз говорили о том, что АПК – это не только производственные показатели сельхозпродукции и продовольствия, это в первую очередь люди, занятые в отрасли и проживающие на селе. Для повышения качества жизни граждан в сельской местности Минсельхоз с 2020 года реализует государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий». Это стало важным этапом в масштабном развитии территорий, где проживает четверть населения нашей страны. Госпрограмма создана на основании мониторинга всех сельских территорий России по основным параметрам, определяющим уровень комфорта жизни. Поэтому каждое ее мероприятие продумано с точки зрения реальной потребности. Более того, активное участие в создании госпрограммы принимали регионы, органы местного самоуправления и, что очень важно, сами сельские жители. В результате в заявочной кампании на 2020-2021 годы принял участие 81 регион. Отмечу, что по планам только на первый год реализации госпрограмма затронет территории, где проживает почти 5 миллионов человек, что составляет 13% от всей численности сельского населения. В текущем году реализуется 132 проекта, включающие благоустройство территорий, а также строительство и ремонт социальных объектов. 90 из этих проектов завершатся в 2020 году. В результате будет создан 361 объект. Это школы, детские сады, ДК, медицинские и спортивные объекты. Кроме того, в 2020 году будет введено свыше 833 километров распределительных газовых сетей и более 733 километров локальных водопроводов. Помимо этого, планируется строительство и реконструкция почти 690 километров дорог. Владимир Владимирович, особую популярность приобрела сельская ипотека. Ей уже воспользовались более 24 тысяч человек в 80 субъектах. Объем выданных кредитов составил порядка 48 миллиардов рублей. Это позволило приобрести порядка 1,8 миллиона квадратных метров жилья в сельской местности. То есть мы видим колоссальную заинтересованность граждан в вышеуказанной программе. В этой связи мы прорабатываем предложение о ее продлении до 2030 года. Уважаемые участники совещания, обеспечивая население страны достаточным объемом продукции, наши аграрии активно осваивают и зарубежные рынки. Спрос на отечественную сельхозпродукцию и продовольствие укрепляется благодаря их высокому качеству. В 2020 году ориентир по экспорту установлен у нас на уровне 25 миллиардов долларов. На текущий момент мы уже перешагнули показатель в 20 миллиардов долларов. При этом продолжается работа по замещению импорта. Для развития внешней торговли реализуется целый комплекс мероприятий. В 2020 году, несмотря на пандемию, открыты новые рынки для 18 товарных позиций российского производства. Всего мы имеем возможность поставок в 160 стран. Разумеется, ведется плановая работа по продвижению продукции АПК. В частности, Владимир Владимирович, в соответствии с вашим указом создаем сеть представителей Минсельхоза за рубежом в 50 странах. После снятия ограничений в связи с коронавирусом первые атташе приступят к своим обязанностям, в том числе в Таиланде, Тунисе, Индонезии, Иордании, Мексике и Малайзии. Мы рассчитываем, что это внесет свой вклад в развитие экспортного потенциала АПК. В целом, в текущем году, по нашим прогнозам, установленные показатели внешней торговли будут выполнены в полном объеме. Уважаемый Владимир Владимирович, в завершение своего доклада хочу выразить вам, членам правительства Российской Федерации и Федерального собрания, а также руководству субъектов, огромную признательность за постоянное внимание к вопросам развития АПК и содействие в достижении задач нашей отрасли. Доклад окончен. Спасибо.
Спасибо. Дмитрий Николаевич, я правильно вас понял, что экспорт продукции агропромышленного комплекса увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года?
Да, Владимир Владимирович, вы абсолютно правы. На аналогичную дату прошлого года мы не достигли еще суммы в 20 миллиардов долларов, а я вот сегодня проверял последние цифры. Буквально на дату у нас сумма экспортной выручки по продаже продукции АПК уже составляет 20 миллиардов 700 миллионов долларов.
Все доход будут, надеюсь,
исполнены.
Сотрудники, работники отрасли продолжают нас радовать. Спасибо им большое. Здорово.
Спасибо. Ну,
по урожаю, я так понимаю, окончательно подведем итоги чуть попозже, да?
Пока, как я сказал, 93% площадей обмолочено, осталось чуть-чуть, но, тем не менее, окончательные итоги имеет смысл подвести попозже, вы абсолютно правы.
Ясно. Спасибо большое. У нас с 1 октября увеличено страховое возмещение для отдельных категорий граждан с 1,4 миллиона рублей до 10 миллионов рублей. Я бы попросил Силуанова Антона Германовича пояснить и для членов правительства, и для, самое главное, для граждан объяснить, что имеется в виду и какие это последствия может иметь для наших граждан. Пожалуйста, Антон Германович.
Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Действительно, правительство постоянно реализует меры по повышению уровня защищенности прав граждан, прав вкладчиков. Только за последнее время в систему страхования вкладов включены такие денежные средства, которые размещаются в микро- и малых предприятиях. Создан механизм страхования денежных средств, размещенных на счетах эскроу для долевого строительства. Лимит по ним определен 10 миллионов рублей. С 1 октября вступают новые решения, о которых вы сказали. Что это за решение? Теперь страхование распространяется на средства на счетах граждан, полученные от продажи жилья, полученные средства в качестве наследства, социальные выплаты, субсидии, которые получают от государства граждане, а также на те деньги, которые приходят гражданам по решениям судов. Лимит по таким, значит, по таким денежным средствам в остатках на счетах составляет 10 миллионов рублей. Кроме того, впервые вводится страхование средств для таких объединений граждан социальной направленности, как благотворительные фонды, религиозные организации, товарищество собственников жилья. Лимит по таким, значит, по таким средствам составляет 1,4 миллиона рублей. Страхование также будет распространяться и на специальные счета, предназначенные для формирования и использования средств капитального ремонта. Лимит 10 миллионов рублей. По количеству счетов текущие механизмы защиты прав вкладчиков защищают 99,5% вкладов, практически 100%. Поэтому решение, которое вступает в силу с октября текущего года, конечно, должно повысить доверие населения к банковской системе. Спасибо
за внимание. Хорошо. Надо получше информировать людей, граждан получше информировать, чтобы люди понимали, на что они могут рассчитывать. Тогда и экономическая активность, может быть, будет более высокой. Собственно говоря, мы об этом говорим все время, в том числе при, после выработки соответствующих мер поддержки отдельных отраслей экономики и граждан страны. Одна из этих мер поддержки и строительной отрасли, и граждан – это льготная ипотека по 6,5%. Она у нас заканчивается 1 ноября. Михаил Владимирович, с учетом того, что ситуация у нас складывается, в общем-то, непросто, хотя экономика восстанавливается, тем не менее, людям еще тяжеловато и отдельным отраслям экономики, в том числе и стройки. Давайте продлим эту льготу хотя бы до середины следующего года. Как вы думаете?
Да, уважаемый Владимирович, уважаемые коллеги, действительно, как вы сказали, 1 ноября заканчивается срок действия программы льготной ипотеки на новостройки по ставке 6,5%. Она была запущена правительством по вашему поручению в апреле. На таких условиях можно купить в кредит квартиру стоимостью до 6 миллионов рублей. А если говорить о жилье в Москве, Подмосковье, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, то по цене до 12 миллионов рублей. Сейчас можно с уверенностью...
Квартиру в новостройке. Речь идет о новом строительстве.
Да, да. Сейчас можно абсолютно с уверенностью сказать, Владимир, что эта программа стала одной из самых успешных антикризисных мер. Выдано более 220 тысяч кредитов на 630 миллиардов рублей. В целом сейчас на программу приходится более 90% всех кредитов на новостройки. Мы видим ее востребованность, то, что она необходима семьям. Для, кстати, поддержки строительной отрасли это сыграло свою роль, которая оказалась в непростой ситуации из-за коронавируса. Ну, в связи с этим, уважаемый Владимирович, мы поддерживаем это и продлить эту программу с льготной ипотечной ставкой в 6,5% до 1 июля, то, что вы сказали, следующего года, считаем важным. И мы готовы быстро подготовить все необходимые соответствующие распоряжения.
Хорошо, давайте сделаем это, тем более, что она действительно такая мера популярная, востребованная и реально людей поддерживает. Давайте сделаем это и с 1 января она не должна прекратить свое функционирование. Продлим ее хотя бы до середины следующего года.
И еще один вопрос. На прошлой неделе, по вашему поручению, я встречался с лидером политсовета украинской партии оппозиционная платформа «За жизнь» Виктором Медведчуком. Мы обсуждали ряд тем, и в том числе, да, просьбу украинских промышленников о возможности открыть доступ на наш рынок некоторым предприятиям. В отношении них действуют зеркальные ограничительные меры. Речь идет о тех производствах, которые были ориентированы на экспорт товаров в Россию. Владимир Ильич, мы считаем возможным разрешить поставки оборудования и продукции компаний «Братслав» Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината. Уважаемый Владимир Ильич, если вы поддержите возможность возвращения в нашу страну продукции таких предприятий, правительство подготовит необходимые для этого документы. При этом, конечно, будут в полной мере соблюдены интересы наших производителей. В этой части Минпромторг тщательно проработал влияние такого решения. И в дальнейшем будем смотреть, каким образом на наш жест доброй воли отреагируют наши украинские коллеги. Будем исходить из соблюдения паритета в развитии экономических отношений наших стран.
Да. Хорошо. Как известно, не мы вводили эти ограничения. Все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной. Уровень и глубина кооперации между нашими предприятиями был очень высоким, и это приносило взаимную пользу, взаимную выгоду, сохраняло рабочие места, обеспечивало людей достойной заработной платой. Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами. Ну, давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны. Хорошо, пожалуйста, давайте, я согласен. Тем более, что если вы считаете, правительство считает, что это возможно и пойдет не во вред нашим производителям, почему нет? Хорошо, договорились.
Спасибо, давайте,
спасибо вам. Давайте перейдем к основному вопросу. Пожалуйста, слово Решетникову Максиму Геннадьевичу. Прошу вас.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, в июльском указе обновлены национальные цели, ключевые экономические цели две. Это рост, экономический, собственно, рост и рост инвестиций. И это не даром, потому что две эти цели очень тесно связаны. В долгосрочном плане экономический рост прежде всего связан с ростом инвестиций. Все предыдущие годы мы планово создавали необходимые инструменты, инвестиционный климат, стимулирующие налоговые льготы, развивали инфраструктуру, институты развития, причем и на федеральном, и на региональном уровне. На текущем этапе важно обозначить еще один приоритет – это поддержку конкретных проектов в отраслях и в регионах. Именно на этой основе предлагается запустить новый инвестиционный цикл. Работу предлагается выстроить по трем направлениям. Во-первых, это поддержка частных инвестиций, крупных частных проектов, в том числе в рамках нового инструментария законодательства о защите и поощрении капиталовложений. Второе направление – это реализация проектов в регионах. И третье направление – это содействие в реализации инвестиционных программ компаний с государственным участием. Первое направление – поддержка крупных частных инвестиций. Это механизм, я о нем уже его назвал, СЗПК, соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Этот механизм дает инвесторам неизменность долгосрочных условий работы. В первую очередь он стабилизирует основные налоги, которые взимаются при реализации инвестиционных проектов, и основные условия их реализации, связанные с использованием земли, с градостроительством, с обязательными требованиями, а также с условиями государственной поддержки. В то же время появилась еще одна новая возможность, которой раньше не было. Инвесторы теперь имеют возможность самостоятельно построить инфраструктуру, которая необходима для реализации инвестиционного проекта, дороги, линии электропередач, коммунальную инфраструктуру, а государство им потом компенсирует затраты, связанные с этим, за счет тех будущих налогов, которые поступят от инвестиционного проекта. На прошлой неделе правительство утвердило всю необходимую нормативную базу для реализации этого закона. И вот уже за несколько дней поступили заявления на 15 проектов с общим объемом инвестиций 850 миллиардов рублей, которые предполагают создание 35 тысяч новых рабочих мест. До конца года стоит задача заключить как минимум 20 проектов на 900 миллиардов рабочих мест. Почему говорю как минимум? Потому что механизм заключения соглашений имеет заявительный порядок. Иными словами, если проект удовлетворяет всем требованиям, инвестор обратился, мы обязаны заключить такое соглашение и стабилизировать ему условия инвестиций на будущее. Создана специальная инфраструктура, которая будет сопровождать инвесторам, агентство инвестиционного развития. Сейчас создаются необходимые информационные платформы с тем, чтобы этот процесс был максимально технологичен. Параллельно с этим развиваем действующие инструменты. Одним из таких инструментов, у которых большой потенциал, это фабрика проектного финансирования, которую развивает Внешэкономбанк. На сегодняшний момент по фабрике уже принято решение по финансированию 10 проектов с объемом финансирования 760 миллиардов рублей. То есть это крупные проекты. Еще на рассмотрении ВЭБа находится 12 проектов на 1,4 триллиона рублей. И мы, конечно, рассчитываем, что эти инструменты они будут дополнять друг друга. Одновременно с этим в рамках фабрики проектного финансирования мы сейчас создаем возможность финансирования пулов проектов и проектов с длительными сроками окупаемости. Развиваем также законодательство о государственно-частном партнерстве и о концессиях. Подготовлен закон, который уточняет виды финансового участия государства в концессиях, устанавливает минимальный порог частных инвестиций, раньше этого не было, упрощает конкурсные процедуры, вводит в том числе электронный конкурс, позволит компенсировать инвесторам расходы, связанные с предпроектной подготовкой. Закон прошел все согласования необходимые и представлен днями буквально в правительство. С начала года, в целом хочу сказать, что с начала года появилось 100 новых проектов концессии с объемом инвестиций 300 миллиардов рублей, то есть это, в общем, живой и востребованный механизм. Второе направление – это поддержка проектов регионов. Здесь у нас стоит задача совместить вопросы развития инвестиционного климата, инструментов поддержки и реализации конкретных проектов. То есть, чтобы в конечном итоге все это приводило к реализации проекта в регионах. Что предлагается? С 1 апреля заработает механизм региональных соглашений о защите поощрения капитала вложений. И вот те возможности, которые у инвесторов появились применительно крупным проектам, появятся и у регионов для того, чтобы поддержать уже проекты средние, но тем не менее важные для регионов. Развиваем механизм особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития. Вообще практика показала, что ОЭС – это востребованный очень инструмент, и даже вот в это сложное первое полугодие 3 новых особых экономических зоны были созданы, еще по 5 зонам все необходимые документы и решения отработаны и представлены в правительство, в ближайшее время решения будут приняты. Но мы, конечно, смотрим практику применения законов и тоже подготовили пакет изменений в законодательство, который касается унификации зон, снижения административных барьеров для инвесторов при работе с проектами, расширения видов деятельности, которые допустимы в зонах. Но одновременно с этим предлагаем усилить и ответственность регионов с тем, чтобы заявленные при создании особых экономических зон параметры по рабочим местам, в первую очередь, и по инвестициям, они сохранялись. Параллельно с этим готовим новые инструменты поддержки жилищного строительства, инструменты развития городов, я имею в виду инфраструктурные облигации, тоже соответствующая проработка идет. Отдельно остановлюсь на инструменте инвестиционного налогового вычета, который у нас появился с 2018 года, но с учетом текущей ситуации, с учетом текущих задач, требует модернизации. Что предлагается? Предлагается все-таки привязать предоставление этого вычета к реализации конкретного проекта, а не к статьям затрат, как это сейчас сделано. И дать возможность предъявлять к зачету не только затраты, связанные с машинами, оборудованием, с транспортом, но и рассмотреть возможность, об этом просили инвесторы и губернаторы, в зачет брать также затраты на здания, на производственные здания, на корпуса фабрик и заводов. Предлагаем также предусмотреть в бюджете выпадающие доходы регионов не только в 2021 году, на 2021 год действительно даже в рамках сложного бюджета 27 миллиардов рублей было изыскано, но губернаторы просят дать среднесрочную перспективу, потому что, имея возможность получить компенсацию только за один год, очень сложно принимать решения, которые носят такой долгосрочный характер. В рамках работы Государственного совета мы с коллегами, с губернаторами еще все эти вопросы обсудим. В конечном итоге, Владимир Владимирович, в каждом регионе, а не только в двадцатке лидерах инвестиционного рейтинга, должен быть и регулярно обновляться реестр проектов, увязанный со всеми инструментами поддержки, а также учитывающий все возможности, которые в регионах имеются для того, чтобы привлечь инвестиции и создать рабочие места. И, наконец, третье направление – это поддержка инвестиционных программ компаний с государственным участием. Речь идет в первую очередь, конечно, об инвестициях в основные фонды, которые создают новые рабочие места. Почему это так важно? Во-первых, у нас общий объем инвестиций вот, компаний с госучастием больше 20% в экономике, то есть это значимая доля всех инвестиций. Ну а главное, что в рамках этих инвестиционных программ закупается машиностроительная продукция, продукция металлургии, строительные материалы, химии. То есть это те статьи затрат, которые имеют очень большой мультипликативный эффект для всей экономики. Ну и здесь в качестве примера работы с такими компаниями могу привести пример по инвестиционной программе РЖД. В этом году РЖД столкнулась с дефицитом средств на реализацию инвестиционной программы. Был разработан новый механизм, механизм бессрочных вечных облигаций, в рамках которого РЖД уже привлекло 150 миллиардов рублей, и есть еще планы до конца года. И именно этот инструмент позволяет стабилизировать реализацию инвестиционной программы РЖД и продолжить реализацию начатых проектов. Сейчас этим инструментом интересуются и другие компании. Уважаемый Владимир Владимирович, все, что перечислено, это мероприятие единого плана по достижению национальных целей, который сейчас готовит правительство, который сейчас активно обсуждается. И показатели по инвестициям, которые поставлены, они доведены, будут доведены и до регионов, и до отраслей, соответственно, до федеральных ведомств. И в конечном итоге, реализуя конкретные проекты, крупные частные проекты, государственные проекты, региональные проекты, в конечном итоге мы достигнем поставленных целей. Благодарю за внимание.
Спасибо. Антон Герович.
Да, уважаемый Владимир Владимирович, действительно, мы всячески принимаем меры по стимулированию инвестиций. Последнее решение, мы существенно снизили налоговую нагрузку по налогу на прибыль, значит, и по страховым взносам для такого сектора, как IT. Да, мы докладывали вам, и в первую очередь создаем преференции для такой активности в ключевых отраслях, которые дают и добавленную стоимость, являются такими прорывными для экономики. И кроме того, конечно, важно, что у нас и действующее законодательство тоже на это нацелено. Ускоренная амортизация, там, до 50% можно сразу списывать от первоначальной стоимости приобретенных основных фондов и инвестиций и так далее. Поэтому и через налоги, специальные режимы, и через, конечно, бюджетные расходы, через инфраструктурные расходы, на которые в последнее время через нацпроекты выделяются существенные ресурсы. Это все должно давать эффект. Это дает эффект. Да, единственное, что, конечно, коронавирус нас немножко наши планы подкорректировал. Но в конце прошлого года, Владимир Владимирович, уже в четвертом квартале нацпроекты и те решения по стимулированию инвестиций дали эффект. 2,1% роста экономики в четвертый квартал прошлого года. При годовом уровне 1,3. Если бы, конечно, не коронавирус, то мы бы вышли на более высокую динамику, чем сегодня наблюдаем. Поэтому идем по всем направлениям, и бюджетным, налоговым, и, конечно, структурным. Вот должен быть эффект.
Спасибо. Эльвира Скобяновна.
Со своей стороны, Центральный банк также проводит политику, направленную на то, чтобы формировались благоприятные условия для инвестиций, потому что действительно нам нужен новый инвестиционный цикл. Первое – это ценовая стабильность. Все-таки снижение инфляции, устойчиво низкая инфляция, она при прочих равных приводит к удлинению сроков кредита. Мы видим это и по ипотеке. Это именно стало возможным благодаря удлинению сроков кредита, благодаря такой ценовой стабильности. Мы видим, как постепенно удлиняется и срок корпоративных кредитов, что очень важно. Второе направление – это развитие инструментария финансового рынка для того, чтобы компании могли привлекать средства для инвестиций. Вы помните, несколько лет назад ставилась задача развивать рынок облигаций, чтобы компании могли привлекать заемное финансирование не только у банков через кредиты, но и на рынке через облигации. И то законодательство, которое было подготовлено совместно с правительством, и меры регулятивные показали, что этот рынок действительно развивается. И для многих предприятий, прежде всего крупных, привлечение облигаций стало достаточно мощным инструментом финансирования проектов, в том числе инвестиционных. Сейчас, мне кажется, нужно сделать следующий шаг. Он с чем еще связан? У нас появился класс, большой класс розничных инвесторов, то есть граждане пошли на финансовый рынок. Это связано, конечно, и с тем, что ставки по депозитам чуть-чуть снижаются, и часть граждан смотрит на альтернативы вложения своих средств, в том числе фондовый рынок. И важно, конечно, чтобы средства розничного инвестора также вкладывались в конечном счете, трансформировались в инвестиции. Поэтому мы намерены здесь развивать разные формы, в том числе коллективного инвестирования, обсуждаем вместе с правительством. И со своей стороны также вносим изменения в регулирование для того, чтобы новые инвестиции, инвестиционные процессы поддерживать, как это было по проектному финансированию, которое входило, развивалось в жилищном строительстве, но также проектное финансирование для фабрики проектных, для фабрики проектов ВЭБа, готовы дальше этим заниматься. И, может быть, тема, на которую хотела бы обратить внимание на будущее, мы к ней также подступаем и обсуждаем вместе с правительством, с ВЭБом, это проекты зеленого финансирования. У нас сейчас уже есть секция на Московской бирже, которая специально выпускает, организует выпуски облигаций зеленых. И нам, конечно, нужно обращать внимание и на то, что происходит на внешних рынках, как они будут меняться под влиянием введения разных экологических требований, и свои инструменты, институты выстроить таким образом, чтобы дать возможность и российским компаниям развивать такого рода проекты. И мы здесь готовы вместе с правительством посмотреть, что нужно дополнительно сделать. Но вот эта тема, на наш взгляд, на нее нужно особо обратить внимание.
Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Максим Станиславович, пожалуйста.
Спасибо большое, Вадим Владимирович. Но мне кажется, вот реагируя на доклад Максима Геннадьевича, мне кажется, очень важно сейчас довести все эти инструменты, которые он озвучил, до логического завершения, чтобы они эффективно работали. Механизм СЗПК, вот правительство на прошлой неделе часть нормативных документов уже приняло. Важно, чтобы этот инструмент работал, появлялись соглашения и реализовывались новые инвестиционные проекты. По инвестиционным налогам и вычету также вот я бы хотел здесь Максима Геннадьевича поддержать. Очень важно, чтобы этот инструмент имел не короткий горизонт, как сейчас это у нас заложено в бюджете на один год, а как минимум на три года, а лучше в долгосрочной перспективе, чтобы для инвесторов были понятны предсказуемые условия здесь работы. Для инвесторов и для региональных властей. В принципе, предсказуемость и стабильность условий – это вообще ключевая история при определении принятии решений по инвестициям. В этом плане важно, как мне кажется, минимизировать на ближайшие годы, в том числе изменение налогового законодательства. Ну а с точки зрения работы вот, по всем этим инициативам, важно, мне кажется, понимать, какой у каждой инициативы должен быть результат, кто будет ответственный, будь то отраслевое ведомство, если какая-то отраслевая инициатива, или если это системная инициатива Минэкономразвития, я чтобы понимать, к какому результату, в какой момент мы придем. Спасибо большое.
Спасибо большое. Алексей Леонидович.
Да, я слушаю. Владимир Владимирович, я не планировал выступать по этому вопросу, но могу сказать, что эти...
Можете не настаивать, если вам есть что сказать, пожалуйста.
Я бы хотел сказать, что эти механизмы, безусловно, поддерживают целому ряду проектов, но вот для того, чтобы поднять действительно инвестиции, требуются и другие меры, но которые находятся в обсуждении, поэтому я в данном случае мог бы только сказать, что еще много нужно сделать, чтобы нам те показатели по росту инвестиций добиться, которые поставлены даже в прогноз.
Ну да, это понятно. Пожалуйста, коллеги, кто хотел бы высказаться, либо что-то добавить? Все.
Владимир Владимирович, разрешите, Челябинская область, Текслер.
Да,
прошу вас. Да. Уважаемый Владимир Владимирович, коллеги, соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Инструмент этот мы поддерживаем, он важен для регионов, видим интерес инвесторов. В частности, в Челябинской области мы завершаем обсуждение 5 крупных проектов на общую сумму 24,5 миллиарда рублей. Еще 3 крупных проекта на подходе, рассчитываю и на другие проекты, в том числе и регионального значения. Теперь про проекты в регионах, вот в частности про инвестиционные налоговые вычеты, об этом сегодня говорилось, инструмент уже работает, и многие регионы приняли соответствующие законы, их сейчас 49 таких регионов, до конца года будет больше. Вы давали, Владимир Владимирович, поручение запустить механизм компенсации регионам 2/3 выпадающих доходов по налогу на прибыль. Мы, в частности, под это делаем расширение сферы применения этого инструмента под новые виды деятельности. Сегодня уже говорилось о том, что регионам и инвесторам важна долгосрочность этого решения. Сейчас на федеральном уровне пока принято решение о компенсации выпадающих только на 2021 год. И, конечно, инвесторам, регионам нужно явно видеть, что эта политика не на год, а на годы вперед. Поэтому поддерживаем те предложения, которые уже звучали. Нужна отдельная строчка в федеральном бюджете, причем сразу на 3 года, ну и, соответственно, дальше это продлять. Далее. Правила расчета выпадающих на федеральном уровне принимаются тоже только на 2021 год, и такие правила, на наш взгляд, тоже должны быть бессрочны. Второе – это снять ограничения по организациям, льготы которым подпадают под вычет. Сейчас периметр нормы о компенсации выпадающих попадают только льготы тем, кто впервые воспользовались правом на вычет с 2020 года. У нас, к примеру, в регионе механизм заработал в прошлом году, и по ряду предприятий мы не сможем компенсировать бюджетные потери. Также поддерживаем возможность брать в зачет расходы не только на приобретение оборудования, как сейчас, но и на стройку. Это действительно крайне важно. Просим эти предложения поддержать. Еще хочу обозначить одну тему – продление сроков для получение льгот в рамках территории опережающей социально-экономического развития. Эта тема уже поднималась. Напомню, определяющую роль для развития бизнеса во многих моногородах играют торы и льготы, предоставляемые их резидентам. Мы видим, что инвесторы в этом году в связи с понятной ситуацией осторожно подходят к принятию решений или просто переносят эти решения о запуске новых проектов, а время, когда в торах можно получить наилучшие преференции, в первую очередь льготы по страховым взносам, оно ограничено, это первые 3 года, и для многих территорий опережающего развития этот срок истекает в этом году или в ближайшее время. Я вот Челябинскую область приведу пример. У нас 5 торов, по 2 из них льготный период истекает в этом году, и еще по 2 территориям истекает в феврале следующего года, то есть совсем скоро. Такая ситуация во многих регионах, поэтому предлагаем продлить льготный период еще на 1 или лучше 3 года, или как по Дальнему Востоку сразу определить срок до 2025 года. Это решение позволит запустить новый раунд привлечения инвесторов в торы моногородов. Ваше поручение на эту тему было, Владимир Владимирович, год заканчивается, а итогового решения пока нет, тоже прошу поддержать. И отдельное спасибо от всех регионов за решение по продлению льготной ипотеки до середины следующего года. Спасибо, доклад окончить.
Хорошо, спасибо. Как было сказано, конечно, коллеги только что об этом говорили, привлечение инвестиций, инвестиционное развитие – это важнейшая составляющая развития экономики и страны вообще. И здесь очень много составляющих, это очень много факторов. Конечно, это стабильность, причем в самом широком смысле этого слова, и политическая стабильность, и макроэкономическая стабильность – это минимальная бюрократия, это эффективная, но в рамках закона, безусловно, в рамках закона работа правоохранительных органов. Мы частенько к этому возвращаемся в последнее время. Это разумная антимонопольная, вообще фискальная политика. Здесь очень много вещей, на которые нам нужно обращать внимание. Я очень рассчитываю на то, что мы общими усилиями будем реализовывать и те мероприятия, те эффективно будем использовать те инструменты, которые, о которых сейчас говорили, и в целом будем уделять этому необходимое внимание. Прошу представителя правительства держать это под своим контролем. Благодарю вас. Татьяна Алексеевна, я сейчас вам позвоню, свяжемся с вами, переговорим. Спасибо большое. Всего доброго.